страшно. Ну, как и в прошлый раз, хочу сказать, что не только я нуждаюсь в этой молитве, да, во время служения Словом Божьим. Также нуждаетесь и вы, да. Мне нужна благодать и дерзновение, чтобы говорить. Вам нужна благодать, наверное, и усидчивость, да, чтобы слушать. Ну и Бог отвечает на молитву сердца, да. То есть, когда у человека открытое сердце, Бог его слышит. И просто просьба, пусть каждый молится индивидуально из своего сердца за свою жизнь, за свою судьбу, за свой разум, для того, чтобы получить откровение от Господа. И также, может быть, за ближнего, ну, то есть, вы сами знаете, что когда воззвал к Богу, Бог ответил. Отец, именем Иисуса Христа, мы здесь для Тебя, Ты здесь для нас. Именем Иисуса Христа мы запретили дьяволу вмешиваться в наше служение. Мы запретили ему говорить нашим мыслям, и он должен покориться. Ты сказал, что противостаньте дьяволу, и просто в ужасе убежит от вас. Именем Иисуса Христа я провозглашаю, что Дух Господа Бога на мне. Дух Господа Бога на мне, чтобы говорить Евангелие нищим, чтобы отпускать измученных на свободу. Дух Господа в этом собрании для того, чтобы учить народ Божий. Именем Иисуса Христа. Скажи громко, я Божье дитя. Бог любит меня. На всяком пути Он благословляет меня. Падут подле меня 1000, одесную 10 000, а ко мне не приблизится. Долготою дней насытит меня, потому что я возлюбил его. Во имя Господа Иисуса Христа, если тебе не жалко, воздай аплодисменты Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Бог живой. Можете присесть. Я уже сам себе напроповедовал во время молитвы. Я надеюсь, что и до вас тоже шел звук. Ох, Господи, мне нужна Твоя помощь. Смотрите, очевидно, что в истории человечества или вообще ну, ситуация выглядит приблизительно так. Очевидно, что есть два царства на земле. Это очевидно, что есть Бог. Ну, для верующих. Мы поговорим сегодня о церкви. Это очевидно, что есть дьявол. Это очевидно, что есть царство тьмы. Это очевидно, что есть царство Божье. Это очевидно, что в одном и в другом царстве есть какие-то принципы жизни. И смотрите, Библия говорит о том, что царь тьмы, то есть князь мира сего, дьявол, да, Иисус говорит, я вообще пришел для того, чтобы дать жизнь. Чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. А вор пришел для того, чтобы обокрасть вас, погубить и убить. Бог очень ясно производит разделение между двумя царствами. Он говорит, что я пришел, чтобы искупить вас из царства тьмы, да, где вы жили по похоти плоти, по похоти разума, да, по своим умствованиям. Когда Павел в Деяниях апостолов говорит об Иисусе Христе, он говорит, что Иисус пришел, ну, благотворя, исцеляя больных, ну, и разрушая дела дьявола, да. И мы очень очевидно знаем, что дела дьявола, какие были дела дьявола, да. Когда пришла одна женщина исцелиться к Иисусу Христу, он говорит, надлежала сию дочь Авраамову, то есть девушку или женщину, которая находилась в завете с Богом, но чего-то не понимала, освободить от дел дьявола. И смотрите, Библия говорит, что он князь мира сего ослепил умы. Дьявол, ну, его натура, поскольку мы знаем, что его натура красть, очевидно, что он ослепляет ум и ворует у нас определенного рода знания, да? И смотрите, как царь в определенном смысле дьявол преуспевает в своих делах. Мы это видим в чем? Это выражается в войне, в преждевременной смерти. Это выражается в катаклизмах. Это выражается в том, что государства начинают воевать, да? Поскольку они живут святую и правильную жизнь перед Богом, да? Они находятся в вере, в молитве. И смотрите, в противовес тому, что есть дьявол, Бог оставил нам свои обетования. Посланник евреям говорит, что не оставлю тебя и не покину тебя. Послушайте, я верю, что философия дьявола вообще превратить Евангелие только в слова. Хочу приблизительно, ну, описать это. Смотрите, если есть дьявол, если есть князь тьмы, происходят болезни, происходит преждевременная смерть, люди умирают от рака, то есть у него что-то получается, царство его и слова его, они не заканчиваются только словами. За его словами стоят дела, да? То есть если человек послушен этому плохому господину, да, человек и получает определенные плохие результаты. И я вижу, что поскольку он обольщает наши умы, его задача превратить то, что написано в Библии, пусть это останется написанным, пусть это никогда не осуществится в твоей жизни. Но я вижу опять же противовес. Бог сказал, я не оставлю тебя и не покину. И Бог хочет, чтобы это не осталось только словами в нашей жизни. Я хочу вам привести приблизительно такой пример. Если ты огурец кидаешь в рассол, он становится соленым, да? Если бочка, там, например, 200-литровая с водой, тебя туда опустить, ты будешь в бочке с водой, ты будешь мокрый. Я хочу вам сказать, что мы в Иисусе Христе. И Иисус Христос – это не просто на наших устах. Если ты в Иисусе Христе, ты должен иметь то, что тебе полагается в Иисусе Христе. Понимаете, о чем я говорю? Так же самое, когда ты окунаешь огурец в рассол, когда огурец киснет, пропитывается тем, что имеет рассол. Ты в Иисусе Христе, тебе не принадлежит преждевременная смерть. Ты в Иисусе Христе, в котором обетование «да» и «аминь». Все обетования «да» и «аминь». И Библия говорит, что Иисус Христос, все рукописание, которое было против нас, что Он с ним сделал? Он его пригвоздил ко Христу. Бог говорит, я с тобой. И я хочу, чтобы то, что я с тобой, оно не осталось только на страницах Библии. Я с тобой. Я хочу, чтобы твои дети спаслись. Библия говорит, семя праведных спасется. И если дьяволу удается погубить тебя, погубить твоих детей, привести детей определенных родителей в проклятие, Бог говорит, я всемогущий. Я царь вселенной. Я твой отец. Матфей говорит, смотрите, отец ваш небесный заботится о траве. Вы должны, когда вы читаете слово, вы должны думать, то есть все мы должны думать, он им не отец. Траве он не отец, птицам он не отец. Он говорит, ваш отец заботится, грубо говоря, о чужих, тем более о вас. Правильно? Но почему-то так иногда случается, что мы больше видим дел дьявола, да? Чем славы Божьей в церкви. Но хотелось бы сегодня поговорить на тему о том, как работает Бог с человеком, что упускает человек, что ворует у него дьявол, какую доктрину дьявол закидывает, чтобы у человека ничего не получалось, чтобы слава была не Богу, а непонятно кому. И смотрите, еще раз хочу напомнить, ты в Иисусе Христе, и все то, что принадлежит Иисусу Христу, принадлежит и тебе. Библия говорит, что мы сонаследники в Иисусе Христе. Один из словарей в слове «сонаследник» говорит, что наследник – это человек, который имеет личное равенство, основанное на одинаковом праве на имущество. Ты имеешь такие же права на долгую и безопасную жизнь, как и Христос. Христос умер на кресте только тогда, когда на это была воля Божья. До этого мы прекрасно знаем, да, что несколько раз его хотели схватить, а он просто уходил. Иисус не умер прежде времени. Иисус не умер, не выполнил предназначение. Аминь. Слава Господу. И философия дьявола, еще раз повторюсь, состоит в том, чтобы Слово Божие осталось только на бумаге. Да? Тем более мы знаем, что у нас такое время, где нам нужно Слово Божие не на бумаге. Нам нужно Слово Божие в реальности. О, слава Богу. Ни много ни мало, живу 14 лет с Богом. И благодарен Богу за то, что Бог дает откровение, за то, что Бог родил меня в церкви, которая питала, слава Богу, я считаю, здравой пищей. И до сих пор жив. Возле моего дома падали мины 250 метров. Надо мной летали пули, я их слышал. Я сегодня стою перед вами. Бог живой. И заслуга в том, что Божьи принципы работают. Бог хранит. Смотрите, очевидно, что есть принцип, через который Бог работает с человеком. В Новом Завете очень часто, да по всей Библии употребляются такие фразы, что Бог живет внутри человека. Я хочу вам напомнить некоторые фразы. Смотрите, в притчах Соломона написано, «Сын, всем сердцем полагается на Господа Бога». И не полагайся на разум свой, да? В послании к Евреям написано, вселюсь в них, внутрь их, и буду ходить в них, буду жить в них. Послание Иоанна говорит, что помазание, которое внутри вас пребывает, учит вас всему. И все, чему оно учит вас, это истинно и не ложно, да? В том пребывайте. И это написал я об обольщающих вас. Дальше Библия говорит в послании к Римлянам, по-моему, в 8 главе, что Дух Святой свидетельствует Духу вашему. Смотрите, красной нитью через Библию проходит послание, что Бог живет в сердце человека. Бог прежде всего хочет работать с сердцем человека. Бог иногда использует вспомогательные методы, которые, ну, извне приходят. Но если ты дитя Божие, мы сейчас не говорим про мир, мы сейчас говорим церковь. Если ты дочь Божия, если ты сын Божий, и Бог живет внутри тебя, Бог хочет работать с твоим сердцем прежде всего. Я просто такой, ну, пример приведу. Не проще ли Богу работать с того места, в котором живет? Боже, я расстелю. Знаете, как Гедеон расстилал шерсть, да? Но поверьте, это был Ветхий Завет, сегодня мы живем в Новом Завете. Апостолы также попробовали разок. Но Богу удобнее всего говорить из того места, где Он живет. Поначалу, пока ты возрастаешь как дитя Божие, Он использует вспомогательные инструменты, служителей, пастырей, иногда обстоятельства, да? Но Бог хочет привести тебя в то место, где ты слышишь Его лично. Апостол Иоанн, которого любил Иисус, который присутствовал на всех его служениях, правильно? Который видел чудеса, который написал самое мистическое Евангелие, ну, в хорошем смысле, который написал Евангелие изнутри. То есть он описывает хождение Иисуса с Богом. То есть когда мы читаем предыдущие три Евангелия, мы видим проявленное Евангелие. Чудеса, знамения, да? Но в Евангелии Иоанна мы видим такой акцент, как хождение Иисуса Христа с Богом, где Иисус говорит, я делаю все то, что говорит ко мне Отец, да? И смотрите, последних таких два места, которые, ну, в этом параграфе хотел бы отметить, Иисус говорит, что если ты будешь веровать своим сердцем и не усомнишься, будет тебе все то, что ты скажешь. В послании Римлянам Дух Святой через апостола Павла говорит, что сердцем веруют к праведности и устами исповедуют ко спасению. Для меня лично, ну, за многие годы стало очевидно, что если ты ходишь с Богом прежде всего в твоем сердце, если ты веруешь сердцем, если ты имеешь Божий тип веры, если ты ходишь по Божьему предписанию, ну, например, купил ты плазменный телевизор, поставил его в аквариум, включил в розетку. Так не работает. Извините за примитивные примеры, но то есть Иисус иногда упрощал Евангелие, да не могу, если можно так выразиться. Недавно звонит одна бабушка, поломали мне плазменный телевизор, не работает, приди почини. Пришел, нажал пару кнопок, потому что знаю как. 3 минуты телевизор работает. Смотрите, и что, как правильно сказать бы, я думаю, что Бог думает, или Бог знает, или Бог запланировал, что духовный мир, он влияет на материальный мир. Я верю, что Бог запланировал, что духовные люди, то есть дети Божьи, они влияют на обстоятельства, а не обстоятельства влияют на них. И как мне кажется, что твое сердце, когда ты своим сердцем работаешь с Богом, и когда Бог помещает туда свое слово, оно говорит, я верю тому, что Бог сказал. Будет то, что Бог сказал, другого мне не надо. Так работает твое сердце, так работает. Простой пример Авраам. Он поверил сказанному сверх надежды. Аврааму не нужно было заключение врачей. А может, врачи там утешительно что-нибудь напишут, да? Уже было очень ясно написано, что утроба Сарина омертвела. Но Авраам поверил сверх надежды. У него не было ни на что опереться в видимом мире. Вот это выражение сверх надежды, знаете, у меня есть надежда, что перестанет война, когда Порошенко выступит по телевизору и скажет, прекращаем боевые действия. Но поверьте, мы находимся в такой ситуации, где никто этого по телевизору не слышит. И тебе надо сверх надежды, сердцем уверовать, что Бог с тобой. Сердцем уверовать, что это все рассыпется так, как оно и началось. Сердцем уверовать, что Бог тебя сохранит. Сердцем веровать, потому что для разума нет никакой основы. Смотрите. И очевидно, что так работает Бог с человеком. Так Он хочет помещать в тебя слово, так Он хочет свое слово реализовывать. Смотрите, как написано, что мы смотрим на невидимое, но не на видимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Духовный мир влияет на физический. И если ты ходишь видением духовного мира, ты поменяешь свое здоровье, ты повлияешь на своих детей. Твоя молитва будет в силе. Павел говорит, мы ходим не видением плоским, да? Мы ходим верою. Смотрите, есть категория людей, я сейчас опять же говорю про христиан, но можно и зацепить и мир. Дьявол научил людей полагаться на разум. Смотрите, если можно условно назвать веру разум, ну, есть вера сердца. Да. Есть вера сердца и есть вера разума. Смотрите, как говорит вера разума. Она полагается на то, что видит, на то, что слышит, на то, что может потрогать, на то, что может понюхать, на то, что может укусить, правильно? Смотрите, вера разума говорит, я верю, что я освобожусь от рака, когда мне там хирург или врач напишет в карточке, ты идешь на поправку. Поверьте, я молился за людей больных раком. Обычно, когда им становится лучше, они умирают. То есть человек, который болен раком, перед смертью он приходит в себя на какое-то время. Ну, просто плоской человек. Ему хорошо, ему радостно. Я не знаю, по каким причинам, я не медик. И потом он уходит. То есть, если ты будешь полагаться на веру разума, ты проиграешь битву. Смотрите, как вера говорит, я свободен от долгов. Но я верю в это, когда мне с банка пришлют письмо. Мы вам прощаем долги, да? А вера сердца говорит, Бог сказал, что я свободен. Другого мне не надо. Придет время, когда я получу свою свободу. Смотрите, как вера разума говорит. Когда мой сын хотя бы бросит колодца, я верю, что он спасется. У тебя нет шансов, чтобы твой сын спасся, если будешь полагаться на то, что говорит твой разум. Дух Святой через Соломона говорит, не полагайся на разум свой. Всем сердцем, всем своим естеством, всем своим внутренним человеком полагайся на то, что говорит Господь. Смотрите, речь идет сейчас не только о вере. Я хочу поговорить о том, что Бог прежде всего хочет говорить в твоем духе. Апостол Павел говорит такие вещи, что Дух Святой свидетельствует духу нашему, нашей плоти, нашим соседям. Но если соседи скажут мне выезжать, я выйду. Если соседи скажут мне оставаться, я останусь. Нет, если ты дитя Божие, ты должен вырасти до того состояния, когда ты слышишь, что говорит тебе Дух Святой. Твоему духу. Потому что если ты включишь телевизор, твой разум сразу скажет. Ноги в руки и валим. А может быть, вполне наоборот, может быть, Дух Святой говорит тебе в своем сердце, собирай вещи и готовься к поездке. А разум тебя отговаривает, да? То есть я хочу, чтобы мы пришли к тому, что все, что бы ни сказал тебе Бог в твоем сердце, что бы это ни было, ты должен это делать. Все, что Бог говорит в твоем сердце, ты должен в это верить. И когда ты сердцем ходишь с Богом, сердце говорит, я верю в то, что Бог сказал. Сбудется то, что Бог сказал, а не то, что говорят люди. Алло, алло. Недавно ну, у нас там была одна семейная неприятность, мы решили с женой ну, покинуть Донбасс. Ну и жена, конечно, там, все, слава Богу, надоело мне здесь. Ноги в руки, уезжаем. Думаю, ну хорошо, будем искать пути отъезда. И жена первая уехала от бабушки, переехала, и я говорю, слушай, ты уже сегодня не ночуй дома, оставь меня одного, я хочу побыть. С Богом, хочу побыть один, подумать. И знаете, вся логика вещей подсказывала, что все, я свободен, я никому ничего не должен уже здесь, я свой долг выполнил, я могу уезжать. Вот как действует вера разума. Это человеческий расчет. Но как-то я, понимаете, внутри, в духе, я ощущал, что нет мира уезжать. У других нет мира оставаться. Но я не знаю, с чем это связано. Ну, все мы разные, со всеми, может, Господь по-разному говорит. Сел я за ужин, успокоился, ужинал. И когда, знаете, пришло мое сердце в покой, пришел мой разум в покой, Господь начал говорить со мной. То есть я начал понимать, чего хочет от меня Бог. Бог повелел мне остаться на какое-то время. Бог объяснил мне причины, почему мне надо остаться. Мой дух начал ликовать, я начал радоваться, я освободился. К чему я все это говорю? Бог работает с твоим сердцем. Бог хочет работать с твоим сердцем. Бог хочет, чтобы ты слышал прежде всего Его в своем духе. Потому что вера, послушайте, Библия говорит, что князь мира сего, князь вот этой системы, системы ценностей, во многом образования, медицины, то есть, ну, это слово космос, оно описывает, ну, систему бытия человечества. Это дьявол. Если ты перед ним, если ты хочешь, чтобы Бог с тобой работал по принципу руна, да, как Гедеон расстилал руно, ты себя натыкаешь на небес, на опасность. Потому что князь внешнего мира — это дьявол. Библия говорит во втором... Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, вторую главу. Бог живой. Я вам скажу, с одной стороны, не просто говорить это послание в такое время, потому что, ну, а здравый ум иметь. Хочу повторить слова какого-то проповедника. А в чем здравый ум, когда человек исцеляется от рака? Где здравый ум, когда ему говорят, что у тебя не может быть ноги, а ноги растут? Где здравый ум, когда сын 35 лет колется? Приходит к Богу, поднимает руки и говорит: Иисус есть Господь. Где здесь здравый ум, когда человек там 40 лет курил просто за один день? Да? В чем был здравый ум, когда окружали Иисуса фарисеи, чтобы убить его или скинуть со скалы? Иисус просто проходил через них. Какой? О каком здравом уме, когда дочь Иаира уже умерла? Иисус говорит: не бойся, только веруй. То есть христианство, хотя и Бог нам дал дух здравого ума, это не всегда то, что мы называем здравый ум, да? Послание к Ефесянам, 2 глава. «Из вас, мертвых по преступлениям вашим», с 1 стиха, «в которых вы когда-то жили по обычаю мира сего, по воле князя, который господствует в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Смотрите, Библия очень ясно описывает, что внешняя сфера работы, внешняя оболочка вокруг человека – это сфера работы дьявола. Это князь, который обитает в воздухе, да? Это князь, который обитает во внешнем мире, и ему дано право обольщать, врать, давать людям свои заблуждения, да? Поэтому подытожим, если ты ходишь с Богом и хочешь полагаться только на внешние вещи, да, на внешний фактор, я хочу сказать, что ты себя и свою семью натыкаешь на бесплодную жизнь в Иисусе Христе. Потому что Бог тебе будет делать вызовы, когда ничего не выступает за тебя. Когда ни один человек тебя не поддержит. Когда ни один эксперт или статист не скажет тебе, что война закончится через неделю. Все будет хорошо. В последнее время мы этого все не слышим. И если ты хочешь полагаться на свой разум, то тебе нужно сделать выбор. Кому ты служишь? Смотрите, в Библии есть, ну, показные, скажем так, истории в жизни Иисуса Христа, в жизни Его апостолов, которые на фактах подтверждают, ну, как бы истинность Писания, истинность принципов. И мы сегодня говорим о принципах того, как действует Бог с человеком и как действует дьявол с человеком. Откройте 27 главу Деяния апостолов. Если у вас есть Библия, я бы хотел, чтобы вы следили за мной, потому что, ну, очень как бы интересная история. 27 глава Деяния апостолов. Смотрите. Здесь это одна из конечных глав Деяний апостолов. Здесь Павел не только возрожден, ну, не скажем, как это правильно сказать. О, Господи, дай мудрости. Это не вчера родившийся свыше человек. Первые главы Деяний апостолов говорят о его рождении свыше, да. Говорят о том, как он когда родился свыше, начал гореть, проповедовать, да. Потом какой-то период времени, я не знаю, теологи говорят, что его просто не было в проповеди Евангелия где-то там, сколько-то лет, может, Саша знает. Он просто где-то учился, пребывал в Боге, не знаю. И 27 глава Деяния апостола описывает апостола Павла как апостола, уже как зрелого христианина, который уже писал послание, который знал, который вскармливал церкви, который понимал то, о чем он говорит, и который на практике жил. Он говорит, один из переводов говорит, что я провел 3 дня на дне морском. Другие переводы говорят, ну, на поверхности воды, да? Несколько раз мы давали по 39 ударов, и он оставался живой. То есть если люди говорят, а вот апостол Павел жил таким образом, что смотри, но я вам хочу сказать, до выполнения своего предназначения он остался жив. То есть там, Бог хочет меня забрать раньше времени, забудь. Разве что если не, ну, за имя Иисуса мне придется умереть. Смотрите, здесь описывается плавание апостола Павла. Я не знаю, как его правильно назвать, но в общем ему нужно было открыто отправиться и предстать перед царя какого-то, да? Перед кесарем, да? Мы начнем читать с 10 стиха. И сосредоточьте свое внимание, что Павел – это верующий человек, это, скажем, эталон верующего человека, который ходит с Богом, который знает Бога, да? Который часть посланий, которую мы сегодня прочитали, написал. И этот человек, то есть Лука описывает на практике, как Павел верил Богу, как Бог работал с Павлом, как Павел работал с людьми. Смотрите, 10 стих говорит так. Говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Смотрите, здесь стоит выражение «я вижу». Когда вы читаете Библию, вы должны понимать, что слова «я вижу», «я слышу», они не всегда говорятся о твоих глазах и о твоих ушах. То есть только контекст определяет, о чем говорится тут. Здесь говорится, что Павел не видел своими физическими глазами. Как Павел физическими глазами смог увидеть, не будучи мореплавателем, что плавание будет с затруднениями? Павел здесь говорит о духовном знании. Бог поработал с Павлом, вложил в его сердце видение или откровение, или картину. И Павел передает, я вижу, что плавание будет с затруднением. И здесь подтверждается мысль о том, что Бог работал с Павлом внутри, прежде всего, да? И мы посмотрим, что это точно не были его глаза, это точно не были его уши, это точно не был его разум. Бог работал с Павлом через его сердце. 11 стих. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла, то бишь, ну, или словам пророка. Будем читать дальше, 12. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного северного ветра, и там перезимовать. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет. Смотрите. Помимо Павла на корабле были так называемые специалисты. В хорошем смысле слова. Это были мореплаватели, да? И начальник поверил больше мореплавателям, потому что логика и здравый ум подсказывал, что это пристань на Крите. Мы не перезимуем. В ней нет ничего для того, чтобы перезимовать. Здравый ум говорит, что нам надо отплывать. Смотрите, оказывается, что знание Божье, то, что Бог вложил в сердце Павла, это было выше профессиональных знаний, да? Сегодня тебе любой статист может сказать, делай ноги отсюда. А если Бог тебе говорит оставаться, да? Сегодня тебе скажут, слушай, если у тебя 4-я стадия рака, да? Или твой сын ввязался в такую компанию, с которой нет возврата, то тебе надо знать, что говорит Бог на эту тему, да? Библия говорит, семя праведных спасется. Ты сердцем должен веровать, что семя праведных утверждается, что дети твои как стрелы в колчане сильного, что они как ветви во время твоей трапезы, что ты увидишь 4-е поколение своих внуков, наполненных духом. Вопрос того, во что ты веришь. И смотрите, тут происходит борьба, что многие те, кто являлись, ну, опять же, специалистами, они переубеждали начальника, что Павел не прав. Крит не способен нас прокормить. Сегодняшняя картина. Пенсии не дают. Все только хуже и хуже. Город партизан, город Серовка не способны к перезимованию, ну, грубо говорю вам, да? Нет, тут невозможно жить, тут рис по 22 гривны. Но я хочу тебя спросить, что Бог вложит в твое сердце? И Бог положил Павлу в сердце видение, что плавание будет с затруднениями, что им надо, что? Остаться на месте, да? Остаться на том месте, которое вообще не способно их принимать. Читаем дальше. Еще хочу, знаете, такую истину сказать, что Павел в этой истории, как для меня, лично олицетворяет церковь. Ну, если взять эту историю не буквально понимать, а образно. Библия говорит, что церковь – это столб и утверждение истины, да? Божий пророк, Божий апостол утвердительно заявил, нам нельзя плыть. И правильно, если бы у них было все нормально с мышлением, и не покорялись дьяволу, они бы прислушались к словам Павла, да? И вопрос в том, что Бог поставил голос церкви выше голоса президента Украины. Бог поставил веру церкви выше военных оружий. Важно то, что слышит церковь. Важно то, что говорит церковь. Важно то, о чем молится церковь, да? Важно то, что советует церковь. Не государство должно советовать церкви. Послушайте, мы можем дойти до такого состояния, что мы будем принимать от государства советы, как нам поклоняться Богу живому. Но Бог говорит, что мы столб и утверждение истины. Мы говорим людям в этом мире, как поклоняться Богу, да? Говорит, не надо слишком громко петь песни. А ты Библию читал? Нет. А я, похоже, читал. И там написано 150-й псалом. Как прославлять Бога, да? Читаем дальше. С какого стиха? Еще смотрите, такие слова многие давали совет. Слово «многие» – это вообще классический пример. Это вообще классический пример, как христианин находится среди просто, среди стаи волков. Нам сегодня с женой звонит, давайте, выезжайте. Послушайте, я сейчас вас не ободряю оставаться в Свердловке на партизане. Я вас сейчас ободряю, что бы Бог ни вложил тебе в сердце, делай. Но то, что Бог вложил тебе в сердце, то, что Бог говорит тебе в молитвенной комнате, то и делай. И такая классическая обстановка. Многие же давали совет. Делайте ноги. Делайте ноги оттуда. Но я вам скажу, что я сегодня живу с женой, я не имею нужды ни в чем. Если гречка будет по 40 гривен, я ее буду покупать. Если хлеб будет по 25 гривен, я его буду есть. Мой Бог Эль-Шадай. Мой Бог восполняет всякую мою нужду в том месте, которое не способно для перезимования. И голос многих – это еще не голос Бога, я хочу вам сказать. Голос Бога – это голос Бога, то, что звучит в твоем сердце, то, что звучит, может быть, через наставников, через пастырей. То, что ты натыкаешься постоянно в Библии, ты читаешь изо дня в день, какое-то место за местом в тебе всплывает. Вот это к тебе говорит Бог. И если всплывает место за местом, бери свою семью и уезжай, я благословлю твой вход, я благословлю твой выход, правильно? Даже если ты решишь выехать, Бог говорит, я благословлю тебя на входе, я благословлю тебя на выходе. Благословен ты в поле, благословен ты в городе, благословен ты во всяком деле рук. Я люблю тебя, я всегда с тобой. Но вопрос в том, что все равно надо делать правильный выбор. Читаем дальше историю. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но очень скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Подул южный ветер, и они, подумавши, что получили желаемое. Я уже приводил пример. Ну, для меня это просто очень прямой, простой пример вам про больных раком. Человек, когда получает облегчение, сколько за них молился, вот мне уже лет, все, я здоров. Человека нет ни откровения, ничего. И он говорит, все. Послушайте, если ты полагаешься на разум, на то, что ты чувствуешь, на то, что ты осязаешь, скорее всего, дьявол тебя скоро подведет. Это хорошо, когда у тебя становятся дела лучше. Это хорошо, когда тебе становится легче. О, я начну молиться против температуры, когда чуть-чуть попустит. У меня бывало такое, что я утром встаю, ой, ночью, просто, я не знаю, там 39, 40 или 41. Я жил тогда один, еще не был женат. Я встаю утром, говорю, Боже, я молиться не могу. И просто чудом Бог ложит на сердце. Ну, это не значит, что вам так надо делать. Выпей 1,5 литра воды, сделай хорошую зарядку, иди спать. Когда у тебя температура 40, я вам скажу, что зарядка не делается. Но я знал, что Бог со мной говорит. Я сделал, утром проснулся, как будто ничего не было. То есть вопрос в том, на что ты полагаешься, да? И смотрите, тут написано дальше, что «но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон». Я вам хочу сказать, что Евангелие не заставит тебя долго ждать. Бог Павлу открыл, что плавание будет опасным, да? Это не заставило себя долго ждать. Сначала эти глупцы потешились. О, Бог с нами, мы правы, все хорошо, ты, Павел, сиди там один против всех. Часто даже в церкви говорят, что, слушай, ты что, один можешь быть прав, а все неправы? Но Библия очень ясно всегда говорит, как часто бывает, что один прав, а все неправы. И тут они доигрались, Евангелие не заставило себя долго ждать. Смотрите, когда Бог работает с сердцем человека, человек покоряется тому, что Бог ложит сердцем, но мы рисуем как бы схему. Что Бог ложит сердце, оно срабатывает. Я недавно поделился с Тарасом Владимировичем, до событий в Луганске и Донецке, ну, Бог показал мне видение, что будет с этими городами. Честно сказать, я не спешу такие вещи высказывать, потому что учусь многому. Ну, мало ли, какая дурь в голову зашла. Ну, и проверил, мир сердца был. Я позвонил одному пастору в Черновцах, говорю, слушай, такая картина, говорю, тут надо поделиться с тобой, то-то. В общем, увидел я такую картину, что, в принципе, Луганск и Донецк превратятся в людские могилы. В принципе, прошло время, так и произошло, да? Но это Бог открыл мне в сердце, это я не увидел в новостях. Это я не придумал. Это то, что Бог положил в сердце, подтвердил мне миром. Я не знаю, почему это произошло. Я не знаю, для чего это произошло. Просто для меня это был бесценный опыт с Богом. Мы все знаем, что сегодня, ну, например, эти два города, да, терпят очень серьезные, неприятности. Возвращаемся к истории. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Дальше Лука описывает о том, что люди начали выбрасывать груз, выбрасывать вещи. И 20 стих. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Или другой перевод говорит, исчезло всякое ожидание перемен, да, или спасения. Смотрите, классическая история. Снова нет ни солнца, ни подтверждений, да? Никаких утешительных новостей извне. И Библия говорит, что у всех у них, может быть, даже у Луки, исчезла надежда. Почему? К спасению. Смотрите, и здесь эта история снова описывает, как работает вера разума. То есть большинство людей начали думать, что если нет попутного ветра, если буря не утихает, если солнца не видно, Бог нас покинул. Если не перестают стрелять, Бог не с нами, Бог не слышит наших молитв. Нет надежды для спасения. Но это вера разума, которая полагается на то, что видит, на то, что слышит, на то, что может почувствовать. Но Бог работает с сердцем человека. И вот человек, который утвердительно знал Бога, который написал часть послания, который был апостолом, который имел дерзновение в Боге, смотрите, какое делает он заявление. 21 стих. «И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем бы вы избежали сих затруднений и вреда». Хочу остановиться на этом стихе. Павел говорит утвердительно. «Вам нужно было остаться на том месте». Несколько стихов выше очень ясно написано, а место было не способно к перезимованию. А Павел говорит, человек Божий, скажем, труба Божья, микрофон Божий говорит, тогда вы бы не понесли вреда. То есть Павел утвердительно заявляет, что вы, если бы остались в том месте, вы бы ничего не потеряли. Ни жизни, ни здоровья, ничего. Я хочу вам сказать, что крест, если взять образно, это может быть каждый случай встречает его в своей жизни, да? Может быть, тебе кажется, что этим бизнесом невыгодно будет заниматься. Бог тебе уже утвердительно говорит, бери и делай. Может, тебе кажется, что твой младший сын вообще не путевый. А Бог тебе говорит, семя праведных благословенно. Семя праведных спасется. Может, тебе кажется, что вообще твоя жена не подлежит исправлению, или твой муж, ну, алкаш неисправимый. А Бог говорит, неверующий муж освящается верующей женой. Не знаешь ли, может, мужа спасешь. Правильно? Смотрите, вопрос в том, во что веришь ты сердцем твоим? На что ты полагаешься сердцем твоим? То есть и ты должен сделать выбор, где тебе быть. Бог говорит своим сердцем, Бог ложит слово в твое сердце, и Бог ведет тебя через твое сердце прежде всего. Бог использует разум. Бог иногда использует внешние обстоятельства. Но если ты зрелый человек, мы берем апостола Павла, да, и мы видим абсолютно, что Бог не использовал внешние обстоятельства, чтобы наставить Павла. Внешними обстоятельствами здесь пользовались абсолютно другие люди. Наверное, включая и Луку. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, только корабль. О Боже! Сколько дней они уже пребывают без надежды, да? Встает человек Божий, для которого тоже не светит солнце, для которого тоже дует неправильный ветер, да? И он стоит и заявляет, все будет хорошо. Откуда он это взял? Кто знает? Дух Святой ему открыл. Правильно? Хотя Павел, как по мне, ну, иногда он слишком здравый человек. Ну, я просто свое мнение высказываю. Мне иногда его послание кажется слишком земными. Слишком приземленными. И это говорит о том, что Бог нам все равно дал здравый ум. Да? Нам нужно руководствоваться здравым смыслом. Нам нужно жить благочестием. Нам нужно жить свято. Но бывают моменты, когда Бог с тобой так работает, что тебе нужно просто вера, просто дерзновение. Делать то, что он говорит, что бы он ни сказал. Правильно? И здесь, в жизни Павла, это все подтверждается. Никакого здравого ума на человеческий взгляд. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Послушайте, Павел делает заявление, которое делал Христос. Если будешь веровать сердцем и не усомнишься, будет ли все то, что ты скажешь. И Павел ясно заявляет в толпу, провозглашает Слово Божие. Я верю, что будет так, как мне сказано. Я верю, что мой сын спасется. Я верю, что я свободен от долгов. Я верю, что Бог дает мне безопасность. Я верю, что падут подле меня 1000, а десную 10 000 ко мне не приблизится. Я верю, что в это тяжелое время Бог насыщает меня долготой дней. Я верю, что мой муж освящается моей святостью. Я верю, что когда я молюсь, Бог меня слышит. Я верю в это сердцем. Также я верю, что надо поступать и нам. Если Бог положил тебе на сердце, еще раз повторюсь, что бы Бог тебе ни сказал, верь в это. Что бы Бог тебе ни положил, делай это. И ты будешь, ну, иметь успех. Смотрите, в 25 стихе написано, еще раз повторюсь, «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». И в Деяниях, в последнем стихе, и в следующей главе, в первом стихе написаны такие слова. «Впрочем, же спасаться пришлось кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля». И таким образом все спаслись на землю. В следующем стихе, в следующей главе написано, спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Послушайте, Павел очень ясно заявил то, что ему открыл Бог. Очень похожая история. Ученики плывут на лодке с Иисусом Христом, и когда они только заходят в лодку, что говорит Иисус? Кто помнит? Это уже было в середине, правильно? Иисус заявляет, это ученики уже какое-то время с Богом ходят. Все правильно сказала Юля, мы переправимся на ту сторону. И знаете, сидят там несколько учеников, и тут Бог в плоти говорит им, мы переправимся. Например, я не помню, на каком периоде это было, но Послушайте, когда ты видишь, что Иисус говорит, бес, выйди, бес покидал тело, да? Когда Иисус сотнику говорит, слуга, ой, иди, твой слуга уже здоров. Я сказал слово, и слуга твой здоров. И сотник приходит, и слуга здоров. И когда ты это все видишь, пора уже доверять. Ты с Богом ходишь, пора доверять. Иисус сказал, мы переправимся на ту сторону. Проходит какое-то время, буря, они его будят, он сложил себе подушечку там и крепко спал. Его ничего не волновало. Он знал, что если я провозгласил Слово Божье, будет то, что я сказал. Потому что со мной Бог. Потому что до предназначения, до предначертанного времени, до Голгофы я не умру. Тут они его будят, он их упрекает маловеры. Но последние стихи этой истории говорят о том, что переправились они в землю Гадаринскую, если не ошибаюсь. То же самое произошло в жизни с Павлом. Павел провозгласил, даже если вы поступили неправильно, даже если вы меня не послушались, даже если вы все напутали, как часто человек делает, да? То есть иногда нужен человеку проповедник, чтобы помочь запутаться. То есть ведь та же самая. Все там запутались. И Павел говорит, и это уже своими словами, даже если вы все запутались, даже если вы неправильно меня поняли, даже если вы Бога не слышите, я заявляю, Бог мне сказал, и ангел Бога, которому служу, заявил, корабль погибнет, все будете живы. Остались все живы. Да? Бог сказал тебе сегодня в записанном Слове Божьем, в твоем завете с Ним, не оставлю тебя и не покину. Я восполню всякую твою нужду по богатству твоему. Семя праведных спасется. Ты и весь дом будет служить Богу. Вопрос, во что ты веришь? Каким инструментом для того, чтобы верить Богу, ты пользуешься? Своим разумом или своим сердцем? И, ну, как бы, по окончанию, ну, хочу вас просто... Ну, как бы, просто ободрить. Я думаю, что в этой истории... Лично, ну как бы, когда я ее читал, ко мне мысли такие пришли. Помимо того, что Бог ясно говорит, что Бог хотел провести Павла по предназначению целым, да, и невредимым, до того, чтобы он предстал пред Кесаря, зная Бога и понимая его характер, я честно верю всем своим сердцем, что Бог хотел научить из всех окружающих. Я думаю, что после этого плавания все, кто был в этом корабле, на корабле, прошу прощения, должны были что-то понять. Все, кто был на этом корабле, должны были пересмотреть то, как они мыслят, да? Пересмотреть, какому Богу они служат. Они должны были задаться вопросом, зачем я служу такому Богу, который меня постоянно подводит? То есть я говорю, да, о разуме своем, о дьяволе. Зачем мы поклоняемся своим идолам, в которых верим, да? Если вот есть человек, Божий пророк, и Бог с ним разговаривает, и Бог выполняет все то, что обещает. Я думаю, что если взять эту историю для нас, я думаю, что часто в жизни происходят какие-то ситуации. Особенно мы живем в такое время, похожее, да, на путешествие Павла в этой лодке. Если у тебя даже были неправильные верования, да, если ты даже неправильно понимал Бога, если ты руководствовался больше разумом, чем сердцем, тебе надо просто кое-что пересмотреть. Тарас Владимирович звонит, как у вас дела? Я говорю, ни в чем не имею нужды. Папа, мама звонит, как дела? Ни в чем не имею нужды. Человек еще один. Как у тебя с деньгами? Имею. Много? Я, ну, доволен. Но, говорю, деньги приходят. Такие обстоятельства, да откуда? Не знаю. Деньги приходят. Я делаю работу Божию, я хожу чисто перед Богом. Я сердцем полагаюсь на Господа Бога Иисуса Христа, да? Мой Бог живой, и... Евангелие – это не то, что написано тут. Это то, что должно получить осуществление в твоей жизни. И это все получает осуществление в твоей жизни через правильное хождение с Богом. И хочу поставить, наверное, такую точку – не через закон, не через исполнение закона, не через твое послушание просто правилам, да? Не убей, не укради. Это важно соблюдать. Но мы живем в эру Нового Завета. И Павел очень ясно говорит, закон был дан как где-то водитель до пришествия веры. а по настанию веры, да. То есть был период, когда мы, когда народ Божий ходил законом, да, но находились люди, которые верили Богу сердцем. И Павел сегодня нас учит о том, что мы ходим верой, а не видением. Обетование происходит по вере. Когда он начинает писать им главу, он пишет, о, несмысленные галаты. Начали хорошо, закончили плохо. Через что Бог совершал среди вас чудеса и знамения? Через наставление в вере. То есть вере предшествовало наставление. То есть ты должен быть наставлен словом веры. Ты должен быть наставлен словом надежды. Ты должен быть наставлен в Божьей любви. Что Бог тебя любит. Что Бог тебя не покинет. Что если у тебя есть родственники, Бог с ними. Потому что ты имеешь власть молиться за таких людей. Бог всегда и везде с тобой. Бог совершает чудеса и знамения. Я вижу, что вера – это атмосфера для совершения невозможных вещей. Вера – это атмосфера для чуда в твоей жизни. Как один проповедник говорит, силу Божию нельзя купить. Нельзя заплатить Богу своими делами и купить у Него исцеление. Нет таких людей на сегодняшний день. Я в 35 лет второй раз заболел чесоткой. Вместо того, чтобы валяться 20 с чем-то дней, Бог поставил меня на ноги за 9 дней. Я скажу, ну, расскажу свое свидетельство, только поймите меня правильно, потому что я заболел, первый вопрос, ну, думаю, Боже, ну ничего же за мной нет такого, да? За что мне такое? Это же не насморк. Реально, не спишь ночами. Реально, нервная система уже не выдерживает, потому что ты не высыпаешься. И прихожу к Богу, знаете, как не в первый день, а как он до нас доходит на четвертый или на какой. Господи, что такое? Думаю, может, открою книгу Иова, да, там, где написано, ну, что им, добро принимать, а плохое не принимать, да? И только я дочитал до этого стиха, я говорю, не, я не могу. А в чем тогда Евангелие? В чем тогда любовь? Ну, не назидает меня это все. Пошел в душ, молюсь на языках, и из сердца приходит слово и картина, когда Иисус подходит к гробнице Лазаря, да? Там уже воняло. Он говорит, выйди. Не знаю, Лазарь как там встал, оделся, не знаю, как там у него было это. Лазарь вышел. Даже на четвертый день, когда все становилось вообще полный аут. И просто услышал в духе, как Бог говорит, я целитель твой. Вот на что тебе надо надеяться. Я целитель твой. И знаете, остаток дней я ничего не говорил, кроме того, что Бог мой целитель. Я никакого другого слова не проронял. А может Бог хочет, а может Бог не хочет. Бог мой целитель. Бог мне это открыл в сердце. Даже если я сомневался. Бог мой целитель. Бог мой Эль-Шадай. Бог Саов. Бог воюет за меня. Бог мое обеспечение, Бог восполняет всякую мою нужду по богатству своему в славе Иисусом Христом. Даже если государство обо мне не позаботится. Даже если пастор пойдет мимо и двадцатку хотя бы не даст на хлеб. Все равно Бог со мной. И для меня это было тоже показательно, что Бог работает с тобой через сердце. Потому что в видимом ничего. На 9-й день, на 8-й я еще ходил, мне было плохо. На 9-й день я вечером с женой просто прогуливался, ну, чтобы никого не пугать. А то, знаете, состояние зеленое, весь в точечках. И на 10-й день еще люди меня шугались, кто знал, там, ну, чтобы не заразиться, знаешь. Но 10-й день я уже был свободен, чист. Да. Не знаю, может, остались какие-то там следы, но на лице, слава Богу, ничего не осталось. И Бог мой